Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Москве возобновляются переговоры об оплате поставок российского газа на Украину и в Молдавию. В германском городе Бад-Рейхенхаль из-под развалин обрушившегося здания крытого катка извлечены тела 11 погибших. В Дагестане идет операция против группы боевиков. В Москве возобновляются переговоры об оплате поставок российского природного газа на Украину. На встречу с представителями «Газпрома» из Киева отправилась делегация компании «Нафтогаз Украины». «Газпром» прекратил поставки газа Украине из-за несогласия Киева с новой ценой – $230 за 1000 кубометров. Временный поверенный в делах Украины в России был во вторник вызван в российский МИД в связи с газовым конфликтом. О состоявшейся встрече сообщил представитель МИД Михаил Камынин.
Вновь мы подчеркнули заинтересованность российской стороны развивать дружеские партнерские отношения с Украиной и не политизировать вопрос относительно поставок российского газа на Украину.
Говорил представитель МИД России. Он также назвал необоснованными утверждения украинской стороны о том, что Москва оказывает на Киев экономическое давление. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов подтвердил готовность начать переговоры о поставках туркменского газа в Молдавию. Об этом говорится в его телеграмме, направленной во вторник президенту Молдавии Владимиру Воронину. По словам Ниязова, Туркмения обладает запасами газа, достаточными для того, чтобы поставлять его в необходимых количествах Молдавии, Украине и другим заинтересованным странам. На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль из-под завалов извлечены тела 11 погибших вчера при обвале крыши крытого катка. Большинство жертв – дети и подростки. Полиция заявляет, что, вероятно, погибли еще как минимум 4 человека. Десятки получили ранения и травмы. По одной из версий, причиной катастрофы мог стать износ здания, построенного в 70-е годы. Крыша рухнула под тяжестью снега и льда после сильнейших снегопадов. В Веденском районе Чечни в бою с группой боевиков ранены трое военных, рассказывает наш корреспондент Муса Хасанов.
В 2 километрах восточнее селения Эрсеноя произошла перестрелка между мобильной группой маджахедов и военнослужащими 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России, сообщили сотрудники Шалинского отдела милиции Чечни. Раненый офицер и двое военнослужащих контрактников. Маджахеды с места боя скрылись в неизвестном направлении. Потери среди них не установлены. Минувшим вечером вблизи районного центра Курчелой неизвестные нападавшие обстреляли блокпост военнослужащих внутренних войск МВД России. На месте происшествия погибли двое солдат и получили ранения различной степени тяжести 4 военнослужащих. Ведется широкомасштабная спецоперация по розыску нападавших. Муса Хасанов для Радио Свобода, Чеченская Республика.
Радио Свобода. Новости.
В Унцукульском районе Дагестана подразделения силовых структур обстреливают группу боевиков, заблокированную в горах. Как сообщает МВД Республики, в операции используются боевые вертолеты. По предварительным данным, отряд боевиков насчитывает примерно 8 человек. В Вологде в своем рабочем кабинете покончил с собой прокурор города Петр Жирихин, рассказывает наш корреспондент Алексей Завьялов.
По данным следствия, перед тем, как застрелиться, Петр Жирихин позвонил по мобильному телефону жене, попрощался с ней и нажал курок. Рассказывает прокурор Вологодской области Александр Апанасенко.
В комнате отдыха служебное оружие, ПМ, пистолет Макарова, правая височная область, огнестрельное ранение. Он перед этим позвонил жене и попрощался с ней. Присутствие просто по сотовому телефону, она услышала выстрел. До мотивов видимых нет никаких.
Прокуратура Вологодской области возбудила уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». О версиях суицида пока ничего не известно.
В семье обстановка нормальная. По работе никаких угроз, я переговорил со всеми заместителями. Никаких абсолютно ни от кого не было. Никто никаких аномалий в его поведении, адекватности ничего не заметил абсолютно. Проверим всех лиц, с кем он общался.
Прокурора Вологды Петра Жирихина похоронили на городском кладбище. Петру Жирихину было 45 лет. В должности городского прокурора он отработал чуть меньше года. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
Северная Корея заявила, что не намерена возвращаться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе, пока Соединенные Штаты не отменят недавних санкций. Это первое в этом году политическое заявление Пхеньяна. В октябре США ввели против КНДР санкции за отмывание денег и выпуск фальшивых банкнот. Пхеньян характеризует все обвинения как абсолютно лживые. Во вторник вступил в силу международный запрет на экспорт черной икры и других продуктов осетровых рыб. Запрет введен по решению ведомства ООН по контролю за торговлей продукцией, связанной с биологическими видами, которым угрожает исчезновение. Представитель ведомства Хуан Карлос Васкес отметил, что новая мера распространяется лишь на дикого осетра, водящегося в бассейнах Каспийского и Черного морей. Существует резолюция ООН, устанавливающая условия экспорта черной икры и рыб осетровых пород. Страны-производители должны выполнять эти условия, включающие наблюдение за популяцией этих видов рыб, регулирование ее численности, различные виды контроля и так далее. Сказал представитель ООН. По его словам, запрет будет действовать до тех пор, пока страны-экспортеры, в том числе Россия, не начнут соблюдать международные нормы в этой области. В Индонезии число погибших в результате сильнейшего наводнения в провинции Восточная Ява увеличилось до 57. Наводнения и оползни вызваны проливными дождями. Затоплено несколько населенных пунктов. Потоками воды смыты сотни строений. В Кабуле, чтобы разгрузить уличное движение, власти распорядились убрать с улиц заграждения, установленные в свое время в целях обеспечения безопасности. Американские военные выражают обеспокоенность в связи с этим решением. Гуманитарные ведомства ООН заявили, что ожидают более подробной информации.
С новостями часа вас познакомил Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Первый этап президентской кампании в Белоруссии. Еще один день российско-украинской газовой войны. Итоги 2005 года в российском интернете. Эти темы, а также обзор прессы стран СНГ, сегодня грузинская пресса, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной политической теме этого часа информационной программы «Время свободы». Тема эта белорусская. В конце прошлого года Центральная избирательная комиссия Белоруссии подвела итог первого этапа избирательной президентской кампании. Зарегистрированы все инициативные группы и таким образом определен список претендентов на пост главы государства. О своих политических амбициях заявили 8 человек. Для сравнения, на прошлых выборах в 2001 году было 22 кандидата. Однако в нынешних условиях появление даже 8 претендентов можно считать неожиданным. Тему продолжит наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Лидер консервативно-христианской партии «Белорусский народный фронт» Зенон Позняк первым из восьмерки претендентов подал документы в Центр избирком. В состав инициативной группы, которую возглавил заместитель председателя партии Сергей Попков, вошло 2405 человек. Председатель либерально-демократической партии, депутат Палаты представителей Сергей Гайдукевич собрал в своей инициативной группе 3073 человека, которую возглавил зампредседателя партии Владимир Корунос. Самая многочисленная группа поддержки у действующего президента Александра Лукашенко – 6212 человек под руководством главы администрации президента Виктора Шеймана. Бывший депутат Палаты представителей Национального собрания, член Белорусской социал-демократической партии, генерал Валерий Фролов, сумевший привлечь под свои знамена 1152 человека, руководителем своей команды назначил также бывшего военного Игоря Азарка. Экс-спикер Совета Республики, академик Александр Войтович, мобилизовал под свои знамена 1314 человек. Группу возглавляет проректор закрытого властями Европейского гуманитарного университета Валерий Дунаев. У единого претендента от демократических сил Александра Миленкевича инициативная группа вторая по численности – 5136 человек. Возглавил группу известный профсоюзный деятель Александр Бухвостов. В инициативную группу лидера Белорусской социал-демократической партии «Громада», бывшего ректора Белорусского государственного университета Александра Козулина, вошло 3345 человек. Возглавил ее бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Мечислав Гриб. Наконец, руководитель инициативной группы бывшего депутата Палаты представителей, экс-руководителя депутатской группы «Республика» Сергея Скрипца Сергей Голонюк передал Центральную избирательную комиссию список всего из 148 фамилий. Сам Скребец сейчас находится в столичном изоляторе временного содержания по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Его уголовное дело еще не завершено, что и позволило политику выставить свою кандидатуру. Выдвижение кандидатов в президенты будет проходить до 27 января. До этого срока претендентам необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку. Однако оппозиционные политики, участвующие в президентской кампании, предполагают, что даже успешное прохождение этапа сбора подписей не дает гарантии на честную игру в дальнейшем. В предпоследний день 2005 года завершилось формирование территориальных избирательных комиссий. В состав комиссии вошли представители лишь 6 политических партий, преимущественно провластной ориентации, тогда как демократы подобной чести в которой уже раз удостоены не были. Лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько в этой связи полагает, что белорусов снова оставят без выбора.
Это дает нам возможность сделать первую выснову.
Это дает нам возможность сделать первый вывод. Выборов не будет, потому что один из критериев выборов – наличие людей с разными политическими взглядами в комиссиях и во время подсчета голосов. То, что комиссии комплектуются по старому принципу – одна власть и только ее сторонники входят и контролируют процесс подсчета голосов, говорит о том, что власти не собираются проводить выборы.
Не собираются проводить выборы.
Статистика Центра избиркома свидетельствует, что более трети, 30,8% членов комиссии, являются представителями общественных объединений. В основном Белорусского республиканского союза молодежи, преемника комсомола, союза женщин и профсоюзов. Все три организации безоговорочно поддерживают президента Александра Лукашенко. Однако председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина не видит в данном раскладе никакой диспропорции и считает, что в территориальной избирательной комиссии делегированы лучшие кадры.
Вполне возможно, что те, кого выдвинули политические партии какого-то определенного толка, не соответствуют тем требованиям, которые были предъявлены. Органы, которые формировали комиссии, выбирали самых лучших, самых авторитетных людей в обществе. И никаких, так сказать, требований закона они при этом не нарушили.
Непосредственно регистрация кандидатов пройдет с 12 по 21 февраля, после чего избирательная кампания перейдет в стадию агитации и пропаганды. Белорусы не оставляют представителям оппозиции шансов на победу на президентских выборах, ссылаясь на социологические данные государственного центра ЭКОМ, заявило белорусское телеграфное агентство. Тем не менее, Национальный комитет демократических сил дорабатывает проект предвыборной программы социально-экономического развития Белоруссии для претендентов президента от объединенной оппозиции Александра Меленкевича. Как сообщил руководитель комитета Анатолий Лебедько, программа представляет собой очень основательный документ, тезисы которого будут опубликованы в независимых средствах массовой информации для всенародного обсуждения. Наблюдатели отмечают, что несколько последних избирательных кампаний персональный состав ее участников изменяется несущественно. Однако непрогнозируемые потери в рядах бывших претендентов на президентский пост произошли. Самый яркий пример связан с бывшим директором Минского завода по выпуску холодильников «Атлант» Леонидом Калугиным, который в 2001 году баллотировался на президентских выборах. Сразу же после выборов Калугина арестовали и подвергли принудительной психиатрической экспертизе. Обвинение в незаконной предпринимательской деятельности было связано с продажей серебра и сусального золота на нужды православных храмов. Бывший директор говорил, что на это у него имеется благословение патриарха Московского и всея Руси Алексия II. А накануне епархиальное управление Минского экзархата сообщило, что Леонид Калугин принял монашеский постриг в одном из православных монастырей Московской области, рассказывает представитель управления Андрей Петрашкевич.
Да, мы знаем, что он принял постриг в одном из монастырей Московской области, но более нам ничего не известно. Не имеем информации, чтобы что-либо комментировать или сообщать какие-то подробности. Епархиальное управление не было им поставлено в известность о его шагах. Почему он счел это ненужным или не знаю.
Коллеги Калугина не удивлены таким решением директора «Атланта» и соперника Александра Лукашенко на президентских выборах 2001 года. В прошлом руководитель предприятия по производству спецавтотехники «Амкадор» Василий Шлындиков, который близко контактировал с Леонидом Калугиным, уверен, надлом в характере руководителя одного из самых успешных предприятий произошел даже не в 2001 году. Кардинально на Калугина повлияла президентская кампания 1994 года.
Понимали, что Кебич не пройдет, если будут выборы. Среди директоров пытались несколько раз уговорить друг друга пойти на выборы. В том числе уговаривали Калугина, так как считали его человеком достаточно подготовленным. Он отказался. А когда уже победил Александр Григорьевич, его сенатором назначили, и он согласился. Те люди, которые считали, что как можно поддерживать все это, его и не поняли, и таким образом прекратились общение его очень многими людьми, которые его раньше уважали. С того времени начал подчеркивать свою набожность. Кроме того, у него и в семье что-то не очень хорошо. Там, то есть проблем хватало.
По мнению Василия Шлындикова, нельзя исключать душевных надломов и у нынешних претендентов в президенты. Демократы так и не консолидировались накануне президентской гонки. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль продолжаются спасательные работы на месте обвала крыши крытого катка. Из-под завалов извлечены тела 11 погибших, в том числе 6 детей. Полиция заявляет, что, вероятно, погибли еще как минимум 4 человека. В американском штате Западная Виргиния произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине 80 метров. Спасательные работы затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахте. В Москве возобновляются переговоры об оплате поставок российского природного газа на Украину. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов заявил о готовности поставлять туркменский газ Украине, Молдавии и другим странам. Эти и другие новости на волнах свободы через 45 минут. Ну и еще одна новость последних дней, больше недели уже, это праздники. Сначала Рождество по Григорианскому календарю, потом Новый год, вскоре будет Рождество по Юлианскому календарю, затем Старый Новый год по Юлианскому календарю, который любят отмечать в России. О том, как встретить праздник, о исторических традициях праздничного стола, говорят этнографы, историки и даже археологи. Об этом, обо всем в сегодняшнем выпуске аналитического радиожурнала «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина, сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы традиционно читаем свежую прессу стран СНГ. Сегодня на очереди обзор грузинской печати. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Юрий Вачнадзе.
Газета «Вечерний Тбилиси». Временная резиденция Деда Мороза из села Ужгули, Сванская башня в Тбилиси. Встречать Деда Мороза, прилетевшего на вертолете из сванского села Ужгули на площади Свободы в Тбилиси, собрались несколько тысяч детей и взрослых. Среди них супруга президента Грузии Сандра Рулов с 11-летним сыном Эдвардом и новорожденным Николасом. В тот же вечер Дед Мороз на белом лимузине в сопровождении эскорта мотоциклистов отправился на проспект Руставелли, где перед зданием парламента зажег главную елку страны. На церемонии присутствовало высшее политическое руководство во главе с президентом Саакашвили. Деду Морозу было предложено поселиться в Тбилиси, в президентских апартаментах отеля «Тбилиси Мариот», но он отказался и будет жить в башне на территории этнографического музея, который расположен на Черепашьем озере на окраине города. Там он будет принимать детей и дарить им подарки.
Газета «Слово и дело» зарплата депутатов повысится. Депутаты грузинского парламента сделали себе новогодний подарок, повысив собственную зарплату. Месячная зарплата председателей парламентских комитетов возросла с 2000 до 3000 лари, рядовых же депутатов с 1500 до 2000 лари.
Издание «Хроника». Каким будет главное политическое событие нового 2006 года? 2005 год был примечателен тем, что в парламенте сформировалась новая оппозиционная фракция. Однако основная проблема оппозиции – это отсутствие харизматического лидера. Возможно, во главе конструктивной оппозиции в 2006 году окажется личный друг президента Саакашвили, лидер фракции мажоритариев Бисот Джугели. Он не будет противостоять президенту, разделяя стратегические цели руководителя страны, Джугели прибегнет к собственной тактике. Именно создание конструктивной оппозиции будет главным политическим событием этого года.
Газета «Аргумент» под заголовком «Грузинское правительство не предлагает реального плана» публикует эксклюзивное интервью с министром иностранных дел правительства непризнанной Абхазии Сергеем Шамбо. Несмотря на утверждение президента Саакашвили, грузинское правительство не предлагало нам реального плана урегулирования грузино-абхазского конфликта. Я не могу комментировать несуществующий документ. Правда, в последнее время мы активно сотрудничаем. Существуют определенные обязательства в рамках той же сочинской договоренности, которые успешно выполняются. Подготовлены два пакета документов, предусматривающих международные гарантии безопасности и невозобновление огня в зоне грузино-абхазского конфликта. Что касается открытия в ПСОУ таможенно-пограничного пункта иностранного государства, на это мы никогда не пойдем, заявляет Шамба.
Это был обзор грузинской печати. Его подготовил корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Юрий Вачнадзе. А мы возвращаемся к главной, самой громкой теме последних дней. Газовый российский «Газпром» продолжает обвинять Украину в том, что она продолжает несанкционированный отбор газа, который Россия поставляет в Европу. Украина отвергает эти обвинения. Тем не менее, сегодня в Москве должны возобновиться переговоры между представителями российского «Газпрома» и украинского «Нафтогаза». О последних заявлениях Киева наш корреспондент в украинской столице Владимир Ивахненко.
Как заявил министр иностранных дел Борис Тарасюк, украинская делегация готова вернуться за стол переговоров по газовой проблеме. Однако пока на эту инициативу Киева Москва не ответила. До урегулирования конфликта украинские власти предлагают ввести мораторий на повышение тарифов на газ и транзит. Официальный Киев заявляет, что готов последовательно доказывать обоснованность и объективность своей позиции с привлечением международных экспертов. Выступая в эфире 5-го телеканала, первый заместитель министра иностранных дел Антон Бутейко обвинил Москву в экономическом давлении. Давлении на Украину.
Суб'єкти господарюючі, навіть такі монополії, якою є Газпром.
Субъекты хозяйственной деятельности, даже такие монополисты, как «Газпром», должны следовать существующим цивилизованным правилам. Они сформулированы в Хартии обязательств и прав государств Организации Объединенных Наций. Согласно 6-му пункту Хартии, государства обязаны развивать свои торгово-экономические отношения на основе стабильных и справедливых цен. Другое заявление Бутейко уже стало причиной дипломатического скандала. Он назвал Россию империей, которую в будущем ожидает распад. Москва расценила эти высказывания как нелепые и неприемлемые для дипломата столь высокого ранга. В связи с прекращением поставок российского газа на Украине создан оперативный штаб. Его возглавил премьер-министр Юрий Яхануров. Промышленные предприятия уже перешли на режим максимальной экономии топлива. Коммунальным службам и населению практически в прежних объемах поставляется газ, добываемый на Украине. Во вторник в компании «Нафтогаз Украины» в очередной раз отвергли обвинения Москвы в воровстве российского газа. Как заявляют в Киеве, после того, как «Газпром» увеличил поставки транзитного газа на 95 миллионов кубометров в сутки, в полном объеме восстановлена подача голубого топлива европейским потребителям. Президент Ющенко в телефонном разговоре со своим польским коллегой Качинским отметил, что Украина обеспечивает бесперебойный транзит российского газа в Европу, мобилизуя при этом собственные резервы. С 1 января Украина не получает от России не только плату за транзит, но и необходимый для транспортировки российского топлива технологический газ. Между тем, с первыми после Нового года заявлениями относительно конфликта с Россией выступила украинская оппозиция. Блок «Не так» во главе с экс-президентом Леонидом Кравчуком инициирует внеочередное заседание Верховной Рады. Блок настаивает на отставке правительства, оперируя при этом вступившим с 1 января поправкам Конституции. Эти изменения предполагают переход Украины к парламентско-президентской форме правления. Оппозиционеры считают, что парламент и президент должны принять решение о формировании временного правительства. После этого, по словам Кравчука, временному правительству необходимо поручить проведение переговоров с Россией о поставках газа. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А мы продолжим нашу программу другой международной темой. В Белграде продолжают ожидать ареста бывшего начальника генерального штаба армии Боснийской республики Сербской Ратка Младича, уже десятилетия скрывающегося от обвинений Международного гаагского трибунала в совершении военных преступлений. Чтобы предотвратить возможные протесты населения, Младич будет арестован во время новогодних праздников. Так в конце минувшего года утверждали некоторые белградские газеты. Однако генерал, находящийся в розыске, по-прежнему остается на свободе. Из Белграда сообщает корреспондент «Свободы» Айя Куге.
Вопрос о том, где находится генерал Ратко Младич и когда он окажется в Гааге, последние недели в Сербии стал своего рода общественной игрой. В этой игре принимают участие и власти, и журналисты, и обычные граждане. Почти ежедневно поступают сообщения из анонимных, но якобы достоверных источников, что кольцо вокруг генерала замыкается, и вот-вот, буквально на днях, все будет разрешено. Публика, в ней даже видные сербские военные и политические аналитики, главным образом делится на сторонников двух основных версий. Или Младич под покровительством своих соратников и силовых структур скрывается на границе Сербии с Боснией, или в одном из крупных городов, возможно, что даже в центре Белграда. Ранее, в конце 90-х годов, он любил посещать рестораны, ходить по свадьбам друзей, присутствовать в Белграде на важных футбольных матчах, несмотря на то, что его уже тогда разыскивал Международный трибунал. Есть свидетели, утверждающие, что последний раз Младича видели в Белграде 3 года назад, а потом он ушел в подполье. В Сербии много предположений о том, как будет выглядеть арест или добровольная сдача генерала. Утверждают, что власти пока не желают предпринять операцию по аресту генерала, опасаясь жертв и его убийства или самоубийства. Якобы поэтому ведутся переговоры о его добровольной сдаче, но генерал постоянно выдвигает новые и новые условия, требуя то огромные деньги для обеспечения семьи и своих телохранителей, то публичного обращения к народу перед отъездом в Гаагу в духе национального героизма. Оппозиционная, но влиятельная ультранационалистическая сербская радикальная партия на днях выступила с призывом к Младичу вместо добровольной сдачи покончить с собой. Разъяснить разные теории и слухи я попросила белградского журналиста, политического аналитика Дејана Анастасиевича. О чем, по вашему мнению, говорит невероятное количество заявлений сербских политиков, сомнительной информации и разных теорий о возможном аресте генерала Ратка Младича?
После того, как международному правосудию в Гааге были выданы практически все важнейшие обвиняемые, кроме Радована Караджича, особенно после ареста хорватского генерала Готовины в конце минувшего года, давление международного сообщества на Сербию с требованием выдать Младича очень усилилось. И этот шорох, эти слухи, притчи, которые проверить нельзя, являются реакцией на это давление.
Сербский министр Расим Ляич, возглавляющий Национальный совет по сотрудничеству с Международным трибуналом, только что заявил, что арест Младича теперь уже является техническим, а не политическим вопросом. Так ли это?
Это и технический, и политический вопрос, ведь генерал Младич, с уверенностью могу сказать, находится под защитой некоторых людей из госбезопасности Сербии. Очевидно, что власти не контролируют в полной мере всю систему органов государственной безопасности. Из правительства, может быть, и поступают распоряжения найти Младича, но эти распоряжения не выполняются.
И министр иностранных дел Сербии и Черногории Вук Драшкович утверждает, что военных преступников укрывает бывший режим Слободана Милошевича. Что он под этим понимает? Силовые структуры, разные тайные службы?
Да, я думаю, Драшкович считает именно так. Ведь, в отличие от других государственных структур, после падения Милошевича очень мало сделано для реформирования служб безопасности. Перемены проведены лишь в руководстве, а большинство людей, которые активно служили Слободану Милошевичу, остались на местах. Многие из них, вероятно, чувствуют лояльность к таким людям, как Ратко Младич. Они не настроены служить новым демократическим властям.
Думаете ли вы, что генерал Младич скрывается в Сербии?
Я думаю, что он находится в Сербии. Так считают большинство экспертов и политиков международного сообщества. В это верят многие в самой Сербии. Только власти, которые несут ответственность за то, что Младич не арестован, утверждают, что он не находится в Сербии.
Чего власти Сербии боятся? Волнений в случае ареста генерала?
Нет, я не верю, что серьезные протесты возможны, что народ будет бунтовать в случае ареста Младича. Но возможно другое. Правительство не желает сердить тех, от кого зависит его власть. Это войска, полиция и особенно служба госбезопасности. Ведущие политики не смеют ударить кулаком по столу и приказать: «Арестуйте этого человека». Они боятся, что службы про них знают многое. Они одна из главных опор власти.
Обещая в последнее время найти генерала Младича, осознают ли власти Сербии, что целый народ является заложником генерала, который должен ответить за страшные преступления, совершенные во время Боснийской войны? Или эти обещания не искренние?
Я думаю, что эти обещания прежде всего результат международного нажима. Но с другой стороны, если правительство просто будет сидеть сложа руки и время от времени издавать какие-то звуки, руки в связи с арестом Младича, дело разрешится само собой. Другими словами, или Младич умрет своей собственной смертью, он человек уже в возрасте, или Гаагский трибунал умрет своей собственной смертью, то есть окончит свое существование.
Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из важных культурных новостей последних дней – выход на экраны Соединенных Штатов нового фильма известного кинорежиссера Стивена Спилберга «Мюнхен». Об этом фильме в очередном выпуске «Американского часа» радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Генисом, который в эфире «Свобода» сегодня в 9 вечера по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. А ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут панорама новостей культуры, важная экономическая тема и итоги 2005 года в русском интернете. Сейчас же в Москве 18 часов 30 минут, и это значит, что пришло время для новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Германии, в курортном городке Бад-Рейхенхаль, продолжаются спасательные работы на месте обвала крыши крытого катка. Из-под завалов извлечены тела 11 погибших, в том числе 6 детей. Полиция заявляет, что, вероятно, погибли еще как минимум 4 человека. Десятки получили ранения и травмы. В американском штате Западная Виргиния произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине 80 метров. Спасательные работы затруднены из-за высокой концентрации взрывоопасных газов в шахте. В Москве возобновляются переговоры об оплате поставок российского природного газа на Украину. На встречу с представителями «Газпрома» из Киева отправилась делегация компании «Нафтогаз Украины». Президент Туркмении Сапармурат Ниязов заявил о готовности поставлять туркменский газ Украине, Молдавии и другим странам. Иран официально заявил о намерении возобновить ядерные разработки в ближайшие дни. Заместитель главы иранского атомного ведомства Мохаммад Саиди заявил во вторник, что соответствующее уведомление направлено Тегераном Международному агентству по атомной энергии МАГАТЭ. Северная Корея заявила, что не намерена возвращаться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе, пока Соединенные Штаты не отменят введенных против нее санкций. Саддам Хусейн заявил, что в случае вынесения ему смертного приговора предпочитает виселице расстрел. Слова свергнутого иракского диктатора приводит его адвокат. Процесс над Хусейном по обвинению в преступлениях против человечности возобновляется 24 января. В Израиле Бениамин Нетаньяху, новоизбранный лидер партии Ликуд, предложил всем своим однопартийцам покинуть кабинет министров. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. А мы вновь обратимся к трагедии в южногерманском городке Бад-Рейхенхаль, где, напомню, вчера на местном катке рухнула крыша. О ходе спасательных работ, которые, к слову, сейчас несколько приостановлены из-за опасности обвала оставшейся части конструкции. Итак, наш корреспондент Юрий Векслер.
Место трагедии посетил сегодня премьер-министр Баварии Эдмунд Штойбер, пообещавший всестороннюю и быструю помощь пострадавшим и семьям погибших. Зафиксированное на данный момент число погибших – 11 человек, 9 из них идентифицированы. За исключением одной женщины, все погибшие – дети и подростки. Пропавшими без вести официально, согласно заявлениям, считаются еще 4 человека. Но вероятность, что под обломками крыши еще остаются живые люди, спустя 20 часов после трагедии чрезвычайно мала, вследствие того, что погребенные тела находились все это время как бы в морозильной камере на льду при минусовой температуре. 16 человек, извлеченных из-под обломков, оказались чудесным образом целыми и невредимыми. Среди них и спасенная вчера поздно вечером 6-летняя девочка. 18 человек доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Спасатели по-прежнему работают с риском для жизни. По-прежнему неясной остается и причина трагедии. Поначалу в качестве таковой назывались мощные снегопады с дождями, которые создали чрезмерное давление массы льда и снега на крышу. Позднее стало известно, что руководство города отменило назначенную на 15:30 тренировку местной хоккейной команды, рассчитывая после официального закрытия спорткомплекса в 16 часов убрать снег с крыши. Решение об отмене тренировки было принято после того, как по поручению руководства города специалисты произвели обследование крыши катка. На пресс-конференции обербургомистр города Вольфганг Хайтмайер говорил: «Мои сотрудники провели обычные замеры толщины снега, которые проводятся регулярно, и они не выявили прямой опасности обрушения крыши. Мы просто хотели очистить крышу, зная о том, что по прогнозам снегопад будет продолжаться. Тем не менее, приказ отменить тренировку был дан, и в городе курсируют слухи о том, что обследование выявило опасное состояние крыши. Сестра одного из членов правительства города и сама член правительства сказала вчера в интервью о том, что ее брат после обследования крыши получил сообщение о том, что здание может обрушиться. Сам, якобы получивший сообщение, опроверг позднее заявление своей сестры. Причинами трагедии занимается следствие, которое начато пока официально не против правительства города, как владельца дворца спорта, а с формулировкой «против неизвестных» с обвинением по статье «убийство по халатности». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил и представит Дмитрий Волчек.
История солдата Игоря Стравинского станет первой совместной британо-иракской музыкальной театральной постановкой. Сказка о солдате, продавшем душу черту, поставлена английской труппой Motion Group и Национальным театром Ирака. В сюжет внесены изменения. Действие происходит в наши дни во время Иракской войны. Дополнительную музыку написал иракский композитор Ахмед Мухтар. Премьера состоится в театре Old Vic в Лондоне. Фильм «Хроники Нарнии» лидирует по кассовым сборам за новогодний уикенд в североамериканском прокате. Лидер предыдущих двух недель — «Кинг-Конг» на втором месте. «Хроники Нарнии» собрали 32 миллиона 800 тысяч долларов, «Кинг-Конг» на 1,5 миллиона меньше. Третью строчку списка самых кассовых фильмов занимает ремейк комедии «Приключения Дика и Джейн», собравший 21 миллион долларов. Прокуратура Джорджии сняла с музыканта Гуччи Мэйна обвинение в убийстве за недостатком доказательств. Его обвиняли в том, что 10 мая он застрелил другого рэпера Генри Ли Кларка III. Гуччи утверждал, что выстрелил в Кларка в рамках самообороны, когда тот и еще трое человек напали на него. Общество почитателей британского классика Дэвида Герберта Лоуренса проведет заседание, на котором будет обсуждаться обложка переиздания романа «Любовник леди Чаттерли», готовящегося в издательстве «Пингвин». На обложке изображены карикатуры. На одной из них писатель избивает свою жену Фриду, говоря «Я хозяин, а ты сука», на другой убивает свою мать. Британские литературоведы считают эти рисунки оскорбляющими память писателя. На 73-м году жизни скончался американский актер Ричард Де Анджелес. Самая известная его роль — полковника полиции Форстера в телесериале «Линия связи». Он также снимался в комедиях Джона Уотерса «Какой позор» и «Безумный Сесил Б». На 74-м году жизни в Лондоне скончалась американская писательница Рона Джаффа. Успех ей принес вышедший в 58-м году роман «Самое лучшее» – переплетение мелодраматических историй четырех нью-йоркских девушек. Книга мгновенно стала бестселлером и вскоре была экранизирована в Голливуде. Перу Рона Джаффы принадлежат еще 15 романов. Некоторые из них были экранизированы. В 95-м году Джаффа основала фонд поддержки начинающих писательниц.
Панорама новостей культуры подготовил и представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная экономическая тема. С 1 января 2006 года в России формально началась либерализация рынка так называемой дальней телефонной связи, то есть междугородных и международных переговоров. Отныне не только государственная компания «Ростелеком», но и все частные компании, получившие лицензии на оказание этих услуг, могут начать предоставлять их как корпоративным, так и частным абонентам на всей территории России. Однако Однако из самих этих компаний, как прогнозирует министр связи, на российском рынке уже в недалеком будущем останется не более половины. Тему продолжит наш обозреватель Сергей Синенский.
Самая крупная компания на рынке дальней телефонной связи в России – Ростелеком, входящая в холдинг «Связинвест». Но помимо нее здесь работают и альтернативные операторы, включая такие компании, как «Голден Телеком» или операторов, предоставляющих услуги IP-телефонии, то есть переговоров через интернет. Наш первый собеседник в Москве – руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов.
Действительно, Ростелеком остается основным игроком на рынке дальней связи до сих пор и в силу некоторых законодательных ограничений, и в силу самой структуры рынка. Но, тем не менее, порядка 20-25% рынка дальней связи уже контролируется другими операторами. Это и IP-провайдеры, и операторы типа Транстелекома или Голден Телекома, там напрямую или косвенно. Но, тем не менее, часть трафика дальней связи уже отошла этим операторам де-факто. А де-юре он будет поделен с начала 2006 года после вступления в силу новых нормативных актов рынка связи.
Но почему де-факто Ростелеком по-прежнему считают монополистом на этом рынке?
Ростелеком в значительной степени оправдывает свое название монополиста, потому что в первую очередь он является основным оператором дальней связи для абонентов межрегиональных компаний связи, которые контролируют основную массу розничных абонентов телекоммуникационного рынка, то есть квартирных абонентов. И эта ситуация еще некоторое время сохранится.
Первые лицензии на оказание услуг дальней телефонной связи в России были выданы в июле 2005 года. Теперь владельцев таких лицензий уже почти полтора десятка. Но почему из них остаться в итоге может не более половины, как прогнозирует министр связи России господин Рейман? Конкуренция или какие-то другие факторы? Начальник аналитического отдела Альфа-банка Андрей Богданов.
С моей точки зрения, есть некая формальность в либерализации рынка дальней связи, в том смысле, что готовилась она достаточно быстро, и инфраструктура в России не совсем была подготовлена для быстрой и эффективной либерализации в том виде, которое она планируется по, скажем так, европейским стандартам. Соответственно, не так много компаний в России, уже сложившихся, могут реально быть операторами дальней связи и конкурировать с Ростелеком. Поэтому я думаю, что реально будет, может быть, 5-6 компаний, согласен с господином Рейвеном, которые смогут на рынке присутствовать серьезно, остальные каким-то образом или исчезнут, или не начнут, или будут поглощены компаниями, которые более крупные.
Господин Рейман, рассуждая о том, сколько на этом рынке может остаться компания операторов, напомнил, по условиям предоставления лицензии, ее обладатель обязан создать собственные сети дальней связи, охватывающие всю территорию России, и что, мол, это по силам лишь немногим. Что здесь имелось в виду? Ведь не будет же каждый из этих компаний, условно говоря, тянуть собственный кабель в тот или иной регион. Константин Чернышов, корпорация «Уралсиб».
Абсолютно правильно. Не должна каждая компания строить собственную сеть. Имеется в виду, что оператор дальней связи должен иметь присутствие во всех 88 уже субъектах Федерации и иметь инфраструктуру собственную или арендованную для пропуска трафика между этими субъектами Федерации.
И в Соединенных Штатах, и в Европе, и особенно в Японии все больше становится компаний операторов IP-телефонии, предоставляющих услуги дальней телефонной связи на основе интернет-технологий. Подобных компаний уже немало и в России, особенно на местном уровне. Их услуги самые дешевые на этом рынке, а клиентов все больше. Если иметь в виду саму стратегию реформирования отрасли телефонной связи, останется ли в ее новой структуре место для самостоятельных IP-операторов? Андрей Богданов, Альфа-банк.
На самом деле IP-операторы – это просто технология. Это не является принципиально новым видом оператора на принципиально новом рынке. Это просто технология передачи голоса соответствующими условиями. Раньше в России было как? Были некие операторы официальные, которые должны были нести некие определенные затраты и, соответственно, имели определенные тарифы. Были операторы IP-телефонии, которые пользовались технологией, зачастую полулегальными путями, делали свой сервис и получали достаточно хорошую прибыль. Я думаю, в дальнейшем планируется, что просто IP останется как технология, которая будет использоваться всеми легальными операторами, имеющими соответствующие лицензии, и она просто вольется в другие технологии, предоставляемые операторами телефонной связи. То есть это, может быть, будет дешевле, может быть, будет для отдельного вида абонентов, но это будет просто один из видов услуг и технологий, которые компания предоставляет. Не будет противопоставления двух разных рынков. IP-телефонии и рынка традиционных операторов, который был исторически в России, а до этого еще и в Европе, как я понимаю, в том числе.
Тарифы на услуги дальней телефонной связи в России сегодня завышены, чтобы покрывать убытки компаний от заниженных тарифов на услуги местной связи. Классический пример перекрестного субсидирования. Как, на ваш взгляд, могут измениться тарифы на услуги дальней связи уже в самое ближайшее время, скажем, в 2006-2007 году?
Вряд ли можно ожидать сильного роста тарифов тарифов на местную связь, но тем не менее они будут получены, скорее всего, в случае успешной приватизации связи Веста. Что касается тарифов на услуги дальней связи, да, несомненно, по-прежнему существует прикрытие субсидирования. Понятно, что это должно уйти в случае роста тарифов, по крайней мере, до уровня покрытия себестоимости и какой-то минимальной прибыли. Плюс ко всему, либерализация рынка дальней связи, какой бы она ни была реальной или суррогатной, все-таки приведет к некому давлению на тарифные планы операторов, которых будет достаточно много, по крайней мере, там около 15 лицензий выдано. Поэтому мы думаем, что в среднесрочной перспективе тариф, несомненно, на дальнюю связь будут падать, но мы не ожидаем какого-то резкого падения сразу после либерализации. Эта либерализация, по крайней мере, с 1 января не будет на 100% идентичной тому, что происходило в Европе. Так что тариф будет падать, но не резко и не сразу. А тариф на местную связь будет расти, но тоже не резко и тоже не сразу. И очень сильно зависит от связи места, его приватизации.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве руководитель аналитического управления финансовой корпорации «Уралсиб» Константин Чернышов и начальник аналитического отдела «Альфа-банка» Андрей Богданов.
Над темой работал экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. А мы продолжим экономическую тему после сводки новостей часа. Вас сразу, через буквально несколько минут, ждет экономическая панорама, которую подготовил другой наш экономический обозреватель Иван Трифилов. И в завершении этого часа итоги 2005 года в российском интернете. Сейчас же в Москве 18 часов 45 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхаль продолжаются спасательные работы на месте обвала крыши крытого катка. В американском штате Западная Виргиния произошел взрыв на угольной шахте. 13 горняков блокированы под землей на глубине 80 метров. В Москве возобновляются переговоры об оплате поставок российского природного газа на Украину. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов заявил о готовности поставлять туркменский газ Украине, Молдавии и другим странам. Иран официально заявил о намерении возобновить ядерные разработки в ближайшие дни. А Северная Корея заявила, что не намерена возвращаться за стол многосторонних переговоров по своей ядерной программе, пока Соединенные Штаты не отменят введенных против нее санкций. Эти и другие новости на волнах свободы через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама, которую подготовил и ведет Иван Трифилов.
В конце декабря 2005 года председатель правительства России Михаил Фродков подписал постановление о либерализации рынка акций концерна «Газпром». Это последний из трех документов, необходимых для отмены ограничений на обращение акций компании. 23 декабря президент Владимир Путин подписал указ о либерализации рынка акций «Газпрома», а также изменения в закон о газоснабжении. Они, в частности, отменяют 20% ограничение участия иностранных инвесторов в уставном капитале компании. При этом минимально допустимая доля участия государства в «Газпроме» повышается с 35% до 50% плюс одна акция. Российские власти рассчитывают, что отмена ограничений привлечет капитал газового концерна новых собственников, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Мангелев.
Сейчас структура акционерного капитала «Газпрома» в общих чертах выглядит следующим образом. 50% акций плюс одна акция находится в собственности государства. Еще порядка 10% до сих пор остаются в собственности дочерних структур «Газпрома». Остальные бумаги фактически можно причислить к свободным акциям. Большая часть из них принадлежит институциональным инвесторам, то есть они не находятся на рынке. Причем 10% это АДРы, которые могут покупать иностранцы.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в середине декабря повысило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной и национальной валютах до второй и третьей ступеней инвестиционной категории соответственно. До самого высокого рейтинга по версии этого агентства еще 7-8 ступеней. Прогноз рейтингов России остается стабильным. В конце октября кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной и национальной валютах до второй ступени инвестиционного уровня повысило также международное рейтинговое агентство Moody's. Однако, по мнению руководителя московского представительства агентства Standard & Poor's Алексея Новикова, кредитные рейтинги не отражают общее состояние экономики страны, которой они присвоены.
Речь идет исключительно о кредитоспособности правительства Российской Федерации. Этот рейтинг не имеет никакого отношения к оценке экономики в целом, к оценке ее перспектив и так далее. Более того, мы подчеркиваем, что фискальные ограничения, фискальная дисциплина начинает постепенно снижаться. Ограничения, которые существовали раньше в связи с колоссальным количеством денег, которые находятся в настоящий момент в распоряжении правительства, они постепенно ослабляются. И в этом есть своего рода риски.
Центральный банк России объявил о снижении с 26 декабря ставки рефинансирования с 13 до 12% годовых. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется в налогообложении или для расчета пени и других штрафных санкций. В перспективе, по словам первого заместителя председателя Центрального банка Алексея Улюкаева, будут скорректированы и другие ориентиры стоимости денег.
Мы в дальнейшем намерены продолжать политику на снижение ставки рефинансирования в зависимости от результативности мер по контролю инфляции. И я думаю, что мы в сравнительно близкое время будем рассматривать более комплексный вопрос, который связан не только со ставкой рефинансирования как таковой, но и со ставками по депозитным аукционам, со ставками по ломбардным кредитам, по всему спектру наших взаимоотношений с коммерческими банками, которые определяют цену денег на рынке.
С 1 января 2006 года в России вступил в действие закон, отменяющий налог на наследство. Кроме того, имущество, передаваемое в порядке дарения, недвижимость, транспортные средства, акции, доли и паи, будут облагаться только подоходным налогом по ставке 13%. От его уплаты при совершении сделок между собой освобождаются близкие родственники, супруги, родители и дети, бабушки, дедушки и внуки, а также братья и сестры. В конкурсе на получение кредита Всемирного банка на реформирование жилищно-коммунального хозяйства смогут участвовать около 40 российских регионов, прогнозирует представитель Министерства регионального развития Леонид Чернышов. Кредит Всемирного банка в размере 200 миллионов долларов будет предоставлен России тремя частями – 50 миллионов в 2006 году, 100 миллионов в 2007, еще 50 миллионов долларов в 2008. Методика отбора регионов для участия в этом проекте уже разработана, и сейчас ее анализируют специалисты Всемирного банка. По словам Леонида Чернышова, количество регионов, которые в итоге получат кредиты на реформирование своих коммунальных систем, не будет большим.
Речь идет о том, чтобы за средства Всемирного банка выбрать пилотные регионы в России, которые добились наибольших результатов в реформировании вот этого сектора экономики. В этой связи я хотел бы отметить, что основные вообще моменты, связанные с реформой, они касаются институциональных преобразований. И будут отобраны порядка 10-12 субъектов федерации, которые смогут участвовать в этом заседании. Какие основные моменты, которые будут учитываться при отборе карту? Первое. Отработанные механизмы тарифного регулирования по всем коммунальным услугам.
В 2005 году природные и техногенные бедствия унесли во всем мире 112 тысяч человеческих жизней, более 90% из которых в странах Азии. Общий ущерб превысил 225 миллиардов долларов, из них 135 миллиардов из-за урагана Катрина в Мексиканском заливе. Такие данные обнародовала швейцарская Swiss Re, вторая в мире компания перестрахования. Выплаты по страховкам после этих бедствий составили примерно 80 миллиардов долларов, что, по мнению Swiss Re, делает 2005 год самым дорогим в истории страхования. Официальный курс доллара на выходные праздники – 28 рублей 78 копеек. Курс евро – 34 рубля 18 копеек.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вновь об итогах ушедшего 2005 года. На этот раз поговорим о самых важных событиях в русском интернете. У микрофона наш научный и интернет-обозреватель Александр Сергеев.
Одной из тенденций завершающегося года в интернете стало появление большого числа политических блогов. Блогом называют онлайновый дневник, где автор делает записи, а все желающие их читают и комментируют. Больше всего русскоязычных блогов сконцентрировано в Live Journal, живом журнале или сокращенно ЖЖ. Здесь ведется около 300 тысяч дневников на русском языке. Такая аудитория не могла остаться без внимания политиков. В этом году в ЖЖ стали в большом количестве появляться дневники политтехнологов, партийных активистов, политических обозревателей. В недавно составленном списке перечислено более 300 авторов таких политизированных дневников с указанием их рода деятельности и числа людей, которые подписались на чтение их записей. Здесь есть дневники журналистов из «Известий», «Коммерсанта», «Независимой газеты», журнала «Эксперт», газеты «Завтра». Представлены радиостанции «Эхо Москвы», «Свобода», «Маяк». Много представителей «Яблоко», «СПС», «НБП», «Евразийского союза», «Наших». Среди лидеров по числу подписчиков Максим Кононенко, автор проекта «Владимир Владимирович», Константин Крылов, лидер движения «РОД», Виктор Шендерович, который завел блог во время предвыборной кампании. А первое место по числу подписчиков, почти 4,5 тысячи, занимает Антон Носик, создатель сетевого проекта «Лента.ру» и службы «Мосньюз», который освещает российские новости на английском языке. Антона Носика мы и попросили прокомментировать, с чем, по его мнению, связана тенденция политизации живого журнала.
Ну, есть объяснения, которые сами эти политики приводят, особенно оппозиционные. Они справедливо отмечают, что они отлучены от федерального эфира. Они отлучены, по большому счету, от СМИ. У них очень ограниченные возможности высказывания полного своей точки зрения, в том числе оперативно, в том числе комментирования. И для этого блоги очень пригодны, как показывает не только российский, но и мировой опыт. То есть, если нам интересно, к примеру, что думает, что делает и на каком свете находится, скажем, кандидат Шендерович, то нет шансов, что нам об этом расскажут по телевидению. Зато можно прочитать об этом в его живом журнале.
А можно сказать, что ЖЖ – это все-таки действительно политика, что она может на что-то реально влиять?
Сообразно масштабом политического предприятия совершенно нет никаких оснований думать, что с помощью ЖЖ можно изменить результаты выборов, допустим, президента Российской Федерации или выборов в Государственную Думу по партийным спискам. А что касается взаимодействия между активистами, вербовки тех самых активистов, первичных организаций, сторонников, тут блоги вполне пригодный инструмент. Но надо не забывать, что инструмент не единственный, есть еще всевозможные списки рассылки, да и сайтов партии кандидатов тоже никто не отменял.
Можно выделить какие-то наиболее существенные явления или события, которые отмечают эту политизацию?
Да, довольно существенным я бы назвал появление сообщества «Избиратель МСК». Оно производит впечатление ресурса адекватно профинансированного. Это значит, что в благосферу пришли не только политики со своими амбициями, но и политические бюджеты. Это серьезный удар по экологии благосферы, но это неизбежность, потому что блоги отражают жизнь, а политика – это ее часть.
В мире есть масса политических интернет-форумов, различных блогов, но это все в основном чисто любительские тусовки, где люди встречаются, что-то обсуждают. В российском сегменте в блогах участвуют профессионалы. Это такая именно российская аномалия?
Это особенность России, где у масс населения не существует традиции ни участия в демократических институтах, ни доверия к демократическим институтам. Не существует, по большому счету, гражданского общества, частью которого является бескорыстный политический активизм. Это ведь не только в лайв-джорнале, это ведь и на улице. Если у нас идут люди, например, протестовать против вступления России во Всемирную торговую организацию, или стоят люди с плакатами, требующими сурового наказания для Ходорковского, то мы понимаем, что все эти люди расписывались перед выходом на демонстрацию, расписывались в ведомости и получали за это свой выход жалования. В России вся публичная политика в части поддержки, она питается деньгами. Основная масса избирателей ограничивает свое участие в политическом процессе тем, что они не ходят или ходят на избирательный участок. Политическими активистами в свое свободное время за свои деньги приходит в голову только очень незначительному числу россиян. В то время как для американцев это абсолютная норма. Общественная жизнь для них такая же важная часть их жизни, как и профессиональная.
То есть, в общем-то, их любительские политические форумы, они настоящие политические форумы.
Да, потому что за ними не стоит финансирование, и люди занимаются этим не за зарплату, а по убеждению.
С Антоном Носиком беседовал наш научный и интернет-обозреватель Александр Сергеев. И итоги ушедшего 2005 года в русском интернете Материал об этом завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Буквально через 1.5-2 минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы, в котором мы продолжим подведение итогов минувшего года, и на этот раз поговорим о том, что случилось в прошлом году, какие были основные тенденции в российской кинопромышленности, российские блокбастеры, как они появляются и какое влияние оказывают на публику, и их финансовые секреты, естественно, тоже. И трагическая тема вчерашнего сегодняшнего дня, трагедия на юге Германии в курортном городке Бад-Рейхенхайм, где продолжаются спасательные работы на месте обвала крыши крытого катка. Об этом репортаж из Германии о ходе спасательных работ. И в завершении этого часа репортаж, точнее, винное путешествие нашего корреспондента на юг Испании. Оставайтесь с нами.
Ситуация, при которой Украина будет продолжать воровать газ из трубы, не может продолжаться бесконечно.
Мы все очень надеемся, что газовый конфликт между Россией и Украиной будет разрешен.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Насилие в семьях является национальной трагедией Испании.
Взрыв повредил коммуникации, и с заваленными шахтерами не удается установить связь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.